Доброе утро. Буквально на днях 18 августа на поле нового аэропорта Саратова прилетел первый самолет. Комментируя это буквально эпохальное событие, молодой журналист, не знаю, москвич он или саратовец, радостно докладывал стране. Саратов для Юрия Алексеевича Гагарина – это вторая родина. Здесь он окончил летное училище. Беда не в том, что представитель СМИ перепутал «нетто» и «брутто». Индустриальный техникум в Саратове, где на летейщика учился будущий первый космонавт, и летное авиационное училище в Оренбурге – это совсем разные вещи, это две большие разницы. Но молодого человека некому поправить. Он делает ошибку в прямом эфире, нисколько не сомневаясь в своей правоте. Он и его кураторы, если таковые имеются, меньше всего думают, что факты нужно проверять, то есть дать себе труд немного поглубже копнуть. В этом, в частности, секреты профессионализма. Да просто информация должна быть достоверной и грамотной. Такую информацию дают документы, научные статьи, наконец, знающие люди. Вот одному из них, таких знающих людей, 16 августа в этом году исполнилось 90 лет. И это имя хорошо известно саратовцам. Владимир Михайлович Цыбин – краевед, даритель, подвижник, автор многих захватывающих по содержанию книг. Все эти книги связаны с нашим краем, с нашими людьми, с определенными событиями, которые происходили именно у нас на земле саратовской и на волжских просторах. Моя любимая книга Владимира Михайловича «Пароход на Волге». «Колесные пароходы – моя слабость, и видела я в свое время их, как они бороздят просторы нашей матушки Волги». Ну вот, не удалось прокатиться, увы. Листаю иногда книжку Цыбина. Смотрю с удовольствием. Спасибо вам, Владимир Михайлович, и с юбилеем вас. Сегодня мы вспомним некоторые даты из жизни Саратова. 130 лет саратовскому телефону, 65 лет специализированной английской школе и 120 лет колледжу радиоэлектроники имени Яблочкова. Итак, 130 лет назад в Саратове открылась городская телефонная линия. Право пользоваться ей предоставлялось всем учреждениям и частным лицам. Сначала, как всегда, это новшество было диковинкой, а потом уже современные жители и не мыслили своего существования без стационарных, как бы мы сказали сегодня, телефонов. Теперь и мы, как без рук, если забыли мобильные сотовые дома. А вот от городских телефонов многие теперь отказываются за ненадобностью. А я еще помню, как в свое время моя семья, вернее, семья моих родителей в конце 70-х годов встала в очередь за телефоном. И как встали мы, так и простояли 23 года, пока не пришла эпоха перемен. И акционерное общество «Электросвязь» не сделало нас счастливыми. Это было в 1998 году, мы стали, наконец, обладателями городского телефона. А вот в 1906 году телефон устанавливался за две версты от центральной станции, и тогда он стоил 75 рублей в год. Немалая цена. Можно было установить дачный телефон на время дачного сезона. Стоимость переноса телефона из одного в другое помещение этого же дома стоила 3 рубля. А если телефон переносился в другой дом, то это обходилось его владельцу в 6 рублей. Ну, а если вдруг какой-то туз в начале 20 века желал иметь одновременно два телефона в одной квартире, то за содержание второго аппарата взималась дополнительная плата в 10 рублей, и этот аппарат приобретался уже за счет самого абонента. В общем, иметь телефон значит принадлежать к элите. Так было долгие десятилетия, когда дефицит касался всего, в том числе и телефонных возможностей. А потом все изменилось, как картинка в калейдоскопе. Это касается всего и всех, особенно если происходит на глазах одного человека. Вот, скажем, я, коренная саратовская, никогда не задавалась вопросом, с какого же времени в Саратове существует специализированная английская школа. До 1992 года школа номер 42, а позже третья гимназия. Как была она особой в системе школьного образования, так и остается. Ее выпускники вправе гордиться своим учебным заведением, так же, как многими из них гордится сама школа-гимназия. И вдруг в интернете я вижу некоторое оживление по поводу юбилея Саратовской гимназии номер 3 и узнаю, что прославленная школа отмечает 65-летие. Будет это буквально 1-2 сентября. То есть особенное учебное учреждение, где предметы преподаются на английском языке, это ведь одна из ласточек оттепели. И, как обычно, инициатором и организатором школы был человек, который почувствовал – время пришло. В Москве давно была специализированная английская школа, так пусть она будет и в Саратове. Имя этого человека – Вера Филипповна Эчбергер. Она и стала первым директором школы номер 42. А до этого Вера Филипповна имела солидный опыт, солидный стаж руководства в отделе народного образования Волжского района Саратова. И вот какие интересные воспоминания сохранились об этой железной женщине, которая смогла определить в школе железную дисциплину. Например, одна из учениц, она стала выпускницей школы 42 в конце 60-х годов, Ирина вспоминает, что когда-то ее один раз привезли в школу на машине, и она была сразу вызвана к директору, поскольку исключительные права оскорбляли чувство справедливости других. Вот какую мысль внушила ей Вера Филипповна. Советские дети должны были пользоваться общественным транспортом. И, надо сказать, вот такая жесткая позиция первого директора английской школы тоже благоприятствовала атмосфере для обучения. Итак, школе номер 42, гимназии номер 3, в этом году 65 лет. Школа юбиляр. А тем, кому интересна устная история этой школы, записанная американским историком-исследователем Дональдом Рейли, будет, наверное, любопытно узнать, что в фондах Саратовской областной библиотеки на улице Горького, 40, есть книга, которая так и называется «Советские бэби-бумеры». Это как раз записанная устная история тех, кто, в частности, заканчивал 42-ю английскую школу в конце 60-х годов. Будет там, конечно, и страница, посвященная Вере Филипповне Эчбергер. Мы не будем говорить, что школа была и остается элитным образовательным учреждением для детей особо одаренных родителей. Мне это, поверьте, неинтересно. Я никогда не была в гимназии номер 3, и никто из моих близких там не учился. Но работает вот подруга моего детства, труженица великая. 2 сентября я постараюсь попасть на торжественную линейку школы-гимназии и все посмотреть своими глазами. Английская школа, гимназия номер 3, совершенно особая школа в системе нашего образования. Наши архивные изыскания продолжаются. И вот эта информация будет интересна, возможно, для тех, кто оканчивал в свое время или учится сейчас в колледже радиоэлектроники имени Павла Николаевича Яблочкова. Имя замечательного российского ученого училище получило в 1947 году. Много раз меняло свое название это училище. В боевой 1919 год оно стало вообще ударным политехникумом, потом даже институтом практических инженеров. Вот какую высокую планку имело училище. Потом саратовцы долгое время знали училище как техникум электронных приборов. Сегодня это колледж радиоэлектроники в составе Саратовского государственного университета на правах полноценного подразделения. И вот ныне, в год 110-летия СГУ, колледж отмечает свое 120-летие, то есть постарше на 10 лет он будет альма-матер. И это не случайно. В 1898 году на основании решения Государственного совета, то есть на самом высоком уровне, было утверждено сооружение в Саратове Соединенного технического и механико-химического училища для подготовки технических специалистов. В Государственном архиве Саратовской области сохранился великолепный, очень полный фонд этого учебного среднего заведения. Хронология дел – 1898-1918. Посмотрим некоторые из них и, как всегда, подивимся. На постройку здания на углу улиц Астраханской и Михайловской, ныне улица Вавилова, выделили в 1898 году 200 тысяч рублей. Здесь же, в архивном деле фонда, приводятся предметы, которые будут основными для преподавания в будущем колледже имени Яблочкова. Механика, геодезия, математика, физика, химия, геометрическое черчение, то есть начертательная геометрия, естественная история, физкультура и, конечно, счетоводство, коммерческая география, ну и излишне говорить, что непременной дисциплиной был и закон Божий. Плата за обучение вносилась за полгода вперед, однако от платы, по определению педагогического совета, освобождались сыновья недостаточных родителей, то есть те, кто жил тогда ниже прожиточного минимума. В случае, если эти ученики были, конечно, прилежны и отличались примерным поведением. Проходит какое-то время, за 5 лет училище встает на ноги, обучение здесь 3-летнее, на механико-техническом и химико-техническом отделениях, их 2. И вот уже в марте 1905 года училище участвует во всемирной выставке в городе Льеже, в Бельгии, и демонстрирует экспонаты, которые произведены руками воспитанников учебного заведения. И вот мы видим, как ящики с экспонатами, выставочными предметами отправляются для осмотра на бельгийскую таможню. В числе экспонатов для всемирной выставки в Льеже в 1905 году слесарные и столярные поделки, химические препараты, рисунки и чертежи. В этом же году в техническом училище в Саратове обучается 320 учеников. Среди них, понятно, не единые ученицы. Весна 1905 года в Соединенном среднем механико-химико-техническом училище – это не только учеба и подготовка к экзаменам. Нет, это волнение и беспорядки. Начались они сразу после кровавого воскресенья 9 января и продолжились. Ученики, их фамилии фигурируют в отчете за 5-й год, организуют сходки, ведут себя дерзко с преподавателями. И вот представьте себе, какая любопытная фраза бросается в глаза, когда читаешь отчет администрации за 1905 год. Часть педагогического состава не раз пыталась провести в жизнь идею о необходимости постепенной очистки училища от бунтовщиков. Но большинство все же полагало, что нельзя карать учеников за то, что все общество находится в неустойчивом положении. Речь, напомню, идет о 1905 году. Можно долго и тщательно знакомиться с изумительными архивными делами будущего колледжа радиоэлектроники и буквально поражаться некоторым фактам. Какие станки, какое оборудование, откуда привозят в Саратов, чтобы молодые парни умели работать на них и были востребованными. Какие замечательные дела – связанные прежде всего с производственной летней практикой учеников этого училища. Мы как бы видим, как вся промышленность России стоит у нас перед глазами. От пароходных обществ до электрических заводов. От нефтяных промыслов Нобеля до мануфактурной фабрики Савы Морозова. От Коломенского паровозостроительного завода до самарских пивоваренных производств. Не всегда, надо сказать, наших ребят 110 лет назад принимали на летнюю практику. Но уж если приглашали, скажем, в 1908 году, то чаще всего давали бесплатное жилье на время пребывания и указывали, что будут платить, скажем, 25 рублей в месяц. Но практикант должен был уметь делать анализ металлов, а также сплавов из меди, олова, сурьмы, цинка и так далее. Вот тогда добро пожаловать на электрометаллургический завод Лейкина и Пиноса в город Пензу. Тогда будет и толк в обучении, и деньги человек получит, немалые и неплохие. В начале 20 века, в первые годы существования училища в Саратове, продолжают как бы следить за успехами своих подопечных, выпускников, и знать, где они работают, сколько получают, как продвигаются по службе, где возможно получить для них высшее образование. Учатся выпускники будущего колледжа имени Яблочкова на инженеров в таких вузов. Ребята в основном выбирают или Томский технологический институт, или Императорский Московский технический институт. Саратовский университет еще не создан. А вот работают выпускники, как средний персонал, буквально по всей России. Мне показалось интересным рассказать об этих фактах. Так что колледж имени Яблочкова я тоже с удовольствием поздравляю с юбилеем. 120 лет – это немало. Приходите в Государственный архив. Фонд училища прекрасно сохранился. И, поверьте, вы откроете совершенно иную историю. Это будет ваша история, пропущенная через ваше зрение, ваше сердце. А сколько других удивительных открытий вас ждет в читальном зале на улице Кутякова, 15. Вот пока на этом мы поставим многоточие. До новых встреч!